Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Друзья, это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Еще раз здравствуйте. Здесь в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
В гостях у нас протоиерей Николай Скурат, клирик храма пророка Илии в Обыденном переулке. А в самом центре Москвы находится этот храм. Мы в преддверии празднования иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» с отцом Николаем говорим и об этой иконе, и про историю храма, и храм в 20 веке. Но давайте вернемся все-таки к изначальной нашей теме, к завтрашнему празднику. В самом начале программы мы упомянули о сюжете этой иконы, о том, что там изображен грешник, который предстоит перед Богородичной иконой. А самая большая загвоздка в том, что он однажды помолился перед этой иконой, перед тем, как совершить какой-то неблаговидный поступок. И вот тут действительно такая коллизия получается. А он знал, что он идет на не очень хорошее дело, но решил перед этим все равно помолиться, попросить помощи Божией, заступничества Богородицы.
Хорошо это или плохо?
Я думаю, что, может быть, он даже... Это трудно сказать. Может, он молился просто вообще по привычке, что очень важно, кстати, вот воспитанная в нем, так сказать, родителями и воспитанная, может быть, им самим в себе привычка молиться, она ему помогла в этом случае. Конечно, молиться о том, чтобы сделать грех, это, ну, это, так сказать, такая неправильность, противоречие. Почему? Потому что мы можем молиться только о том, чтобы что-то сделать хорошее, чтобы Господь нам помог в этом добром. И вот тут получалось такое, что просит он Бога помощи, выходя на нехорошее дело, но все-таки он просит. И вот, видя, что, может быть, он сам еще сейчас не осознает или осознает как-то не отдает себе в этом отчета, Господь вразумляет этого человека, вразумляет особым чудом. Промысл Божий действует об этом человеке. Промысл Божий – это действие Божьей благодати в мире, которым Бог, вот, возникающее преодоление добра зло, пресекает или исправляет и обращает к добрым последствиям. Вот как раз этот вариант исправления и обращения к добрым последствиям был и в жизни этого грешника. Он поживе богоугодно, как говорит дальнейшем рассказ, и, собственно, основанный на этом рассказе акафист. Поэтому вот часто люди считают, что если уж они грешные, то, может быть, скажем так, я отпетый грешник, мне молиться не нужно. Вот мы знаем, что и разбойник благоразумный, покаявшись на кресте. И что?
Мытарь.
Мытарь, да, он, Божья милость, будем не грешным, говорил. И вот это вот, собственно, человек, который просто молился у иконы, и так вот помолился, и Господь его вразумил, на пути направил, и он получил прощение и спасение.
А мы вот так говорим про человека, вот называя его грешником, а на самом деле он, ну, не грешнее нас. Обычный просто человек.
Ну, просто он...
К тому же имеющий привычку молиться.
Да, совершенно верно. Он, может быть, даже лучше был у нас, потому что, по крайней мере, он уже обрел благодать у Бога, а мы еще нет. Да, вот. Поэтому мы просто его так иконографически называем, с точки зрения исторической, вот, и с точки зрения человек некий, конечно, он называть надо. Уж так это пошло, как называет его Дмитрий Ростовский.
А вот что касается чуда, да, такого явного чуда, к которому вот этот человек стал свидетелем, ведь чудеса Господь, да, вот являет, вот, ну, тоже ведь не каждому, а человеку, который к этому готов, да, вот, ну, так вот, а бы кому-то не приходится сталкиваться в жизни или нет?
Господь ведь благ, он совершает благие дела, дела, которые послужат пользе тому, кому эти чудеса являются. И в данном случае Господь вот явил это чудо этому человеку, он покаялся. Я думаю, что и мы порой встречаемся с какими-то особыми событиями. Вот, может быть, нас Господь где-то и вразумляет, но, может быть, увы, ненадолго. Вот нам бы тоже надо как-то обращать внимание на окружающую жизнь, может быть, видеть эти особенности вокруг нас и делать соответствующие выводы.
А мне опять в историю хочется углубиться, прихода обыденского. икона, вы говорите, с послевоенных времен находится в вашем храме. А быстро ли она обрела такое всенародное почитание? Народ, люди стали приходить в ваш храм именно к этой иконе со всей Москвы?
Икона была очень почитаемой еще до...
Да, я понял. Да. Раз уж одним из условий возвращения прихода в Сокольниках в лоно патриархии...
Общины, да?
Да, общины. Было условие передачи этой иконы в ее историческое место, то есть в район Пречистенки, то ну, явно совершенно, что в Москве ее почитали.
Очень почитали. Я как раз работал в архиве, мне попались документы, случайно попались, но административного отдела Моссовета. И вот, а ведь в советское время было так. Ни шагу церковь не могла ступить без соответствующего разрешения властей. Крестные ходы и те на Пасху совершались с разрешения. А уж какие-то особые действия, так тут все должно быть согласовано и куча бумаг оформляться. И вот благодаря, по сути дела, вот такой вот трудности в прошлом, сейчас удалось отследить перемещение икон в октябрьский период. И выяснилось, что вот икона Божией Матери «Нечаянная радость», она носилась не только она одна, а другие святыни, но более всех ее брали. Вот как раз я говорил, что после революции вообще тогда иконка порой не работала, была разруха, пешком ходили. Поэтому, сами понимаете, из какой-нибудь далекой части Москвы пройти к иконе «Нечаянная радость» было трудно. Поэтому ее возили. Где она в то время находилась, из Похвалы, из Николы Стрелецкого, возили в соответствующий район на день, на два, в квартиры перемещалась икона чудотворная. И совершались молебны, поклонялись люди. И, надо сказать, даже когда крестные ходы уже были запрещены, крестные ходы в Москве были запрещены в 21-м году, то еще в 27-м году и позже перенесение икон было возможно. Правда, уже не так торжественно. Административный совет, отдел Моссовета писал, что в закрытой машине, вот, и без крестного хода. Обязательно это было сказано.
Я смотрю в Википедии, где же в Википедии, написано, что до революции 17-го года наиболее известный чтимый список иконы «Нечаянная радость» находился в Московской церкви Неопалимой Купины в Хамовниках. Ну, то есть, относительно недалеко от вашего храма. А что это за образ?
Это был образ, я знаю это упоминание, но на самом деле вот это вот, я не знаю, откуда они взяли эту информацию, надо посмотреть ссылку, потому что, понимаете, Википедия – это очень недостоверный источник информации. Я не рекомендую им пользоваться, я рекомендую лучше пользоваться православной энциклопедией, но, к сожалению, конечно, на букву «Н» еще там не вышла статья, но, тем не менее... Вот там была чтимая икона, но вот среди тех перенесений, которые были, переносили какие образы? Вот «Нечаянную радость», которая из Кремля, вот, то есть нашу, можно сказать. Да. Потом переносили образ «Нечаянной радости» из часовни у Серпуховских ворот. Часовня тоже называлась «Нечаянная радость».
Да, знаю. У храма Воскресения, Вознесения.
Она была не на храме Вознесения, она была вот где на месте памятника Алишера Наваи практически.
Кому памятника?
Там же поставили памятник Алишера Наваи. Угу. Вот он, скажем так, он чуточку, буквально метров 10 от нее сейчас стоит, так вот, от ее места бывшего. Вот, потом была еще икона чтимая в храме Константина и Елены. Вот, и часто даже путают, считая, что наша икона происходила из храма Константина. Это неверно. Я это, так сказать, нашел, раскопал, доказал, потому что они были разными и по размерам, и по форме, и по даже изображению на иконе. Угу. Дело в том, что вот сейчас церковью прославлена мученица Анна Зерцалова, духовная дочь отца Валентина Амфитеатрова. И она как раз написала много книг о батюшке отце Валентине и о его приходе. И в одной из книг мне удалось найти фотографию этой иконы, которая была в Константино-Ленинском храме. Фотография очень плохая, поэтому я никто никогда не производил, не воспроизводил, хотя, хотя книга сама даже это переиздана ее. Вот, и вот на это, но зато контуры все видны, видно, что совершенно другая икона. Угу. Вот эти иконы были известны. А что касается чтимых икон, была чтимая и есть чтимая икона вот, в храме. Вот,
ну, Спас на песках.
Федоровском храме рядом с Меньшиковой башней. Вот, потом
Спас на песках. Антиохийское подворье нынешнее.
В Антиохийском, да, в Антиохийском подворье. Спас на песках. Сейчас эта икона, сейчас Спас на песках недавно открылись. В Юловском соборе есть нечаянная радость. То есть в ряде мест, опять же, почиталась икона даже в таком храме, уже построенном в позднейшее время, но послевоенное сразу, это вот храме Бирюлёва в Никольском, mm-hmm. то есть по всей Москве. Но вот переносились, в основном, вот, вот наши иконы больше всего. Вот, вот, просто по этим данным этого отдела, вот, я бы сказал так, 89 было, я помню, переносов, в отличие от всех остальных, там остальные иконы переносили реже. Ну, тут, конечно, мы имеем в виду те иконы, которые переносились. Владимирская была в Третьяковке, естественно, Донская была в Третьяковке, поэтому, конечно, те иконы не переносили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Николай Скурат, клирик храма Ильи, пророка Божия в Обыденном переулке, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Отец Николай, а что известно о подлиннике иконы? Ну, все это списки, но ведь где-то был подлинник.
Ну, не подлинник, а прототип. Образ.
Нет, смотрите, подлинника это иконы «Нечаянная радость» быть не может, потому что ведь... Это новые выработанные иконографии.
Да. Ну, где-то же была первая написанная.
А вот я говорю, что я как раз искал, когда появилось это изображение. Вот, и мне вот удалось в Петербурге, как раз в собрании вот, библиотеки, вот, Российской национальной библиотеки, найти там лубки, лубочные картинки, кстати, в собрании Равинского, которые как раз разные варианты «Нечаянной радости» и сохранили. И там постепенно... У нас тоже, кстати, в РГБ есть вот такие вот лубки. И вот видно, как постепенно формируется образ. Вначале икона была вот в левом верхнем углу, а грешник стоял с правой стороны. Но потом все-таки... Логика неправильная. Справа должна быть все-таки, так сказать, святыня, а слева грешник. Они меняются местами. Потом показано, как вот, собственно, у Божьей Матери разворачивается к грешнику. И постепенно таким образом сформировалась вот та иконография, которую мы сейчас имеем.
Я на протяжении программы все время замечаю, что вы занимаетесь изучением истории иконы, изучением истории прихода.
Я тоже замечаю, я все жду, когда же Алексей среагирует.
Да, и теперь вот мне окончательно стало интересно, откуда у вас возник этот интерес к истории, к изучению, к исследованию различных документов? Я смотрю, вы много ездите. В архивах бываете.
Да, значит, понимаете, как прихожанин храма, в общем-то, с детства как раз, мне вот история нашего храма не безразлична. Хотя вот та часть, скажем так, науки, которая, я все-таки считаю это наукой, кто-то, может, это наукой не считает, но московедение,
мы краеведение... Мы точно считаем, можете смело называть наукой.
Вот московедение, краеведение... Это так называемая микроистория. Но ведь на самом деле из микроистории складывается макроистория. И нужно заниматься микроисторией, потому что это необходимо. Вот у нас, смотрите, какая сейчас ситуация. Казалось бы, все занимаются историей Великой Отечественной войны. Я писал как раз работу недавно по истории Великой Отечественной войны, наш храм. Как он, собственно, там принимал участие. Кстати, вот наш храм собрал очень большие средства на вот, защиту Отечества. И даже точно сказать, сколько храмов было в СССР до присоединения западных территорий, никто не может. Называются цифры от 100 до 400 храмов на всей территории СССР. Почему? Это говорит о том, что на самом деле микроистория вот даже тех самых незакрытых в тот момент храмов, она не в полноте присутствует. А это не позволяет сделать каких-то более четких выводов, отследить какие-то точные границы тех или иных гонений и так далее. Хотя, конечно, вот по документам Совета по делам религии уже написано много работ. Но вот наша задача... И потом наша задача хранить святыни. Вот, потому что святыни хранят нас.
Отец Николай, насколько я знаю, вы закончили технический вуз еще в советское время, а при этом у вас такой неподдельный интерес к истории.
Интерес.
Да. Технический вуз, то есть в данном случае я окончил институт электронного машиностроения в 1982 году, факультет прикладной математики. Но в свое время верующему человеку, не комсомольцу, поступить на гуманитарную специальность было нельзя.
А вы хотели?
Я понимал, что это невозможно. Да еще с моей биографией, о которой вы как раз говорили. Это было невозможно. Я поступал даже в университет. Когда я писал анкету, и девушка, я помню, вот я очень хорошо ее помню, она взяла и прочитала, я вспомнил слова Маяковского, вот помните, о том, как берут советский паспорт за границу. Так вот примерно она брала мою анкету. Поэтому в университет я, так сказать, все-таки не поступил. Но потом уже, немножко будучи мудрее, я поступил вот в МИЭМ, так сказать, на факультет прикладной математики, окончил, работал потом вот по специальности. И, то есть, любя историю, конечно, читал литературу. А потом уже... в сознательном возрасте, более так сказать, такого же зрелом возрасте, уже вот, женившись, я, так сказать, стал служить в церкви уже как церковный работник, скажем так, потом священнослужитель.
Но про историю. История-то. Это вот с детства, от того, что вы ходили в храм, вас водили, вам было интересно,
конечно,
это складывалось,
конечно,
как
конечно.
Мозаика.
Ну, понимаете, любить историю, вообще любой москвич любит свой город, любит свою историю, любит, что-то рассказывала и бабушка мне, конечно, и, так сказать, и родители. Вот бабушка у меня очень чтила, была духовной дочерью отца Алексея Мечева, и почитала и отца Сергия Мечева, поэтому она оставила воспоминания о них, вот книгу «Пастырь добрый» такой, знаете, вот по ее, собственно, ее материалы все. Вот. И, конечно, она тоже была какое-то время прихожанкой Обыденского храма, вот она в свое время привела маму к отцу Александру вот, Егорову, потом мама привела меня к отцу Александру Егорову, когда мне стало 7 лет, вот, и потом уже я ходил в храм, ну, как мальчик, он же не исповедуется, поэтому батюшки ему, так сказать, все, в общем-то, пока одинаковые, а потом вот ходил уже к отцу Александру Егорову, и вот до самой его кончины, так вот он меня и благословил потом принимать сан. Поэтому история, как таковая, это же наша жизнь. Как мне интересоваться собственной историей, собственной жизнью своих предков.
Вы говорите про своего духовника, отца Александра Егорова, о котором очень много воспоминаний осталось. Совершенно разных. Люди о нем действительно оставили... Он о себе оставил очень хорошую память. А может быть, вы тоже вспомните что-нибудь об отце Александре? Потому что сейчас уже как-то время проходит, и не так часто вспоминают об этом удивительном священнике второй половины 20 века московском.
Ну, отец Александр, конечно, вспоминает его духовные чада. Вот издаются порой вот, книги. Даже вот Зачатский монастырь издал книгу. Но, конечно, ну что, отец Александр был, понимаете, он был таким очень скромным человеком. Вот, может быть, нам не хватает его скромности и смирения, потому что представь себе, что вот он всю жизнь... вот верой и правдой служил церкви, и при этом вот как-то всегда он был, никогда не был настоятелем, он был просто вот простым священником. Но, может быть, вот его такое смирение, оно воспитало вот множество сейчас служителей церкви, настоятелей, потому что был пример, был образец такой вот, церковной жизни, служение церкви, служение Отечеству. Он любил очень свое Отечество. Вот он очень всегда радовался, когда у нас хор детский появлялся, детский хор будет появиться, потом вырастут все, новый надо собирать, вот в воскресной школе. И всегда говорил, что надо не только петь, надо петь и церковные песнопения учить, но чтобы, когда это вне храмовое общение, чтобы знали и народные песни, чтобы вот действительно такое единение было людей. Так сказать, не только литургическое, но и общинное. И вот он, например, у нас даже был такой вот, я не знаю, об этом, наверное, может быть, как раз не писали, но скажу. Вот, у нас раньше был такой обычай, очень хороший обычай. Ну, все-таки как-никак, а при храме устраивается трапеза какая-то, да. И вот отец Александр всегда был заводилой того, что там приглашалась молодежь. В советское время это было, ну, вообще это чревато, конечно, собирать какими-то молодежь.
Так вот, для молодежи или для тех, кто собирает?
В основном для тех, кто собирает, для молодежи все-таки уже там было... Это было, ну,
то есть, из комсомола уже не исключали?
Там уже в те времена уже, может быть, так сказать, да, уже не исключали, да. Но дело не в этом. Дело в том, что вот рубка капусты. Все принимали участие. Там, ну, отец Александр Кобзавит. И вот это позволяло как раз общаться. Ведь на самом деле вот сейчас молодежи... масса вообще возможностей для общения, и порой они это не используют. У нас же такой возможности не было. Более того, в храме общаться, конечно, нехорошо в храме общаться, правильно? Это не принято. Надо общаться вне храма во время. А там в то же время ситуация была такая, что, знаете, так, с незнакомым человеком без рекомендаций, без какого-то знания о нем общаться было как-то так... напряженно, поскольку неизвестно, что за человек, на кого работает и так далее. Вот поэтому, вот, собираем такие вот, так сказать, мероприятия, скажем так, вот, в частности, как-то мы все объединялись, и это был такой, я бы сказал, очень важный такой для нас, хотя мы все там работали, но это был очень важный момент общения. Вообще вот такого общения... в городских приходах, вот именно при храме, вот какое-то дело, оно, их очень мало, таких дел. И даже сейчас. В основном внешние какие-то дела. Он сейчас замечательный, вот есть проект, вот «Общее дело», вот еще целый ряд проектов, там какие-то мероприятия устраиваются. Но...
Вот, а «Общее дело» что за проект?
Это «Общее дело» проект, который вот по реставрации и сохранению вот храмов Севера.
Да, к нам приходили его основатели и участники активные.
Так что вот, ну, много сейчас делается дел. Вот, ну, у нас, конечно, вот есть еще при переходе, конечно, воскресная школа, и для взрослых воскресная школа, вот как раз мы там преподаем, и для детей. У нас есть вот и другие учреждения, конечно. Поэтому, если кто-то тоже еще вот желает, интересуется, может на сайте храма об этом прочитать. У нас там есть сайт храма.
Просто найти сайт?
Ну, храм либо обыденно находится он сразу.
Храм-остоженка.ру.
Да.
Спасибо большое. Напомним нашим слушателям, что в гостях сегодня у нас был протоиерей Николай Скурат, клирик храма пророка Ильи Обыденного в Обыденском переулке, секретарь ученого совета Сретенской духовной семинарии. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Будьте здоровы, всего доброго, спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».